Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о стоической школе. Интересно также, что именно стоики разработали искусство определения.
Как мы уже убедились, стоики занимались не только этическими проблемами, но и старались решить эти проблемы правильно. Стоики подходили к проблеме, можно так сказать, профессионально, научно. Для того, чтобы ответить на вопрос о том, как достичь счастья в этом мире, мы должны ответить прежде всего на вопрос о том, что такое этот мир, получить правильный ответ об этом мире. А во-вторых, чтобы получить правильный ответ, мы должны научиться правильно познавать. То есть должны прежде всего построить теорию познания. Потому что если мы получим ошибочное знание о мире, то мы получим, в конце концов, и ошибочные выводы из этого знания. И наша жизнь приведет нас к несчастью. Поэтому логика и физика чрезвычайно важны для философа-стоика. Неправильное решение ответов на логические и физические вопросы приведет нас к самым катастрофическим выводам, к несчастью в решении наших жизненных проблем.
То есть должна быть некая концепция, по которой надо жить?
Ну, прежде чем получить эту концепцию, мы должны решить проблемы гносеологические. То есть научиться правильно познавать мир, изучить само познание. А для этого стоики разрабатывают теорию познания. И поэтому вполне можно сказать, что после Платона и Аристотеля стоики сделали наиболее значительный вклад в разработку теории познания.
Ну, как мы говорили уже, как эллинистическая школа склонна к сенсуализму, так же и стоики склонны к сенсуализму, то есть познание не полностью доверяет своим чувствам.
И отсюда вытекает известнейшее стоическое положение, которое широко известно, что душа человека при рождении – это чистая доска или чистый папирус, как говорили стоики. Когда человек рождается, у него нет никаких врожденных идей. Платонизм стоики отрицают с самого начала.
Напомним, Платон учил о том, что есть души, они обитают в неких пространствах, где они научаются всему, а попадая в этот мир, они всего лишь припоминают.
Да, есть некоторое врожденное знание по Платону. Таким врожденным знанием, скажем, является знание о том, что часть меньше, чем целое, о том, что существует равенство двух вещей и так далее. Так вот, стоики утверждают, что ничего этого человек не знает. Душа человека – это чистая доска. Табула раса, это известное латинское выражение, имеет именно стоические корни. В дальнейшем человек начинает познавать мир посредством чувственных восприятий. Он видит, слышит, обоняет, осязает, он воспринимает внешние раздражения, и они, повторяясь, производят в душе некое подобие отпечатка. Вот стоики, опять же, приводили очень популярное в то время сравнение, как образуется понятие в душе. Ведь понятие, оно не имеет ничего от предмета, и, казалось бы, оно нематериально, и явно, так и хочется сделать платонический вывод, что понятие – это некоторый идеальный образ, не имеющий никакого отношения к материальному предмету. Нет, стоики отвечают очень просто. Понятие относится к самому предмету примерно так же, как отпечаток перстня на воске относится к самому перстню. Ведь в отпечатке перстня на воске нет самого перстня. Мы не можем сказать, что он имеет какой-то вес, какую-то плотность, присущую самому перстню. Но, тем не менее, форма перстня четко отразилась именно в этом отпечатке на воске.
Как мы помним, Эпикур тоже пример приводил отпечатка и воска.
И более того, я вам скажу, и Платон приводил такой пример. Правда, Платон приводил этот пример для того, чтобы его опровергнуть. Но этот пример был настолько популярен, он настолько доходчив действительно, настолько убедителен, что даже Платон его приводит в диалоге Теотет, чтобы показать его ошибочность. Ну, а стоики вновь его возрождают, как и эпикурейцы, показать, что действительно наши понятия образуются посредством впечатлений. Но этих впечатлений должно быть много, они должны повторяться. Ведь когда человек видит одно дерево, он еще не знает, что это такое. Потом он видит второе дерево, третье, четвертое, десятое, сотое, тысячное. А потом он называет все эти одинаковые, похожие друг на друга растения одним словом – дерево. И таким образом и образуется понятие.
А что является критерием истинного познания?
Совершенно правильный вопрос. Ведь откуда мы знаем, что этот отпечаток в нашей душе действительно соответствует самому предмету? И для этого стоики подвергают четкой такой ревизии, что ли, процесс чувственного познания. Они предъявляют к чувственному познанию очень жесткие требования. Опять же, можно здесь увидеть скрытую полемику с Платоном, который говорил, что как мы можем доверять чувственным познаниям? Ведь мы не можем отличить сон от яви. В галлюцинации или в бреду мы также воспринимаем некоторые состояния, которые мы понимаем, что они являются неистинными. И поэтому стоики говорят, что истинным является только так называемое каталептическое восприятие. Каталепсис – это схватывание, то есть схватывающее восприятие. Здесь обращается внимание на то, что человек в этом процессе как бы схватывает сущность предмета при помощи своих чувств. А для того, чтобы это каталептическое восприятие имело место, должен быть соблюден ряд очень жестких условий. Во-первых, человек должен быть здоров, а не болен. Он должен быть в состоянии бодрствования, а не сна. Он должен быть трезвым, а не находиться в состоянии опьянения. Во-вторых, и окружающая среда должна быть соответствующей. Человек должен убедиться в том, что тот предмет, который он наблюдает, не находится в тумане, находится на достаточно близком отдалении от человека, в помещении достаточно светло и так далее. То есть вот все эти условия, и субъективные, и объективные, в совокупности дают нам уверенность в том, что мы правильно познали предмет, и тогда уже можно переходить к следующему этапу в теории познания. Стоики не ограничиваются только лишь исследованием каталептического восприятия. Они понимают, что познание этим не ограничивается. В познании главное – это правильное выражение мысли. А чтобы правильно выразить мысль, нужно знать, каков должен быть порядок слов, каков должен быть состав предложения. Поэтому они разрабатывают грамматику.
И в этом, конечно, огромный вклад стоиков.
Да, стоики действительно обратили внимание на грамматику, на состав предложения, поэтому в какой-то степени можно даже назвать их предтечами современной науки под названием семантика и семиотика, наука о знаковой природе нашего познания, о важности правильного выражения нашего знания и так далее. Но это только лишь скорлупа. Это очень важный, но вспомогательный момент для дальнейшего познания. Стоики находят метод правильного познания мира, и в дальнейшем мы можем вместе с ними перейти и к познанию мира. Что же такое мир по учению стоиков? Чтобы лучше уяснить их учение о мире…
То есть физику.
Да, физику, то есть учение о природе. Лучше, наверное, сравнить их с эпикурейской философией. Как мы помним, Эпикур учил, что мир состоит из атомов, между которыми находится пустота. Стоикам такая концепция представляется совершенно нелогичной. Ведь мир – это нечто единое. Каждый предмет представляет собой нечто целое. Как совокупность атомов, тем более разделенных между собой пустотой, может образовать какую-то целостность?
Ну да, это скорее раздробленность какая-то, чем целостность.
Да, и поэтому стоики понимают, что главное в мире – это его целостность. Должно быть начало, которое дает целостность и всему миру, и каждой вещи в этом мире. Вот это целостное начало – это логос, пневма, дух, то нематериальное, точнее, тонкоматериальное начало, которое пронизывает весь мир. Оно является главным субстанциальным началом нашего мира. Оно не духовно, в смысле платоновском, оно материально. Ну, вообще, это логично, если мы понимаем, что все познание по стоикам проистекает из чувств, а чувства могут познавать только лишь материальные предметы, то, соответственно, никаким идеальным сущностям в этом мире не остается места. Таким образом, это тонкоматериальное начало, пневма, является субстанциальной основой мира, и, согласно стоикам, оно имеет огненную природу. Точнее, не только огненную. Здесь сложный момент, в котором мы видим связь физики и богословия у стоиков. Стоики учили о природе как о некоем разумном мире. Это, конечно же, пантеизм. Мир и Бог представляются одним и тем же.
То есть божество разлито по всему миру.
Божество разлито по всему миру и слито вместе со всем миром. Стоики явно находились под огромным влиянием не только кинической философии, это влияние только на этику. В области физики они были последователями Гераклита.
Который учил, что огонь есть первоначало всего.
Да, огонь есть первоначало всего, и что огонь имеет логосную, разумную природу, так что весь мир есть разумный организм. Хотя этой фразы, что весь мир есть разумный организм, у Гераклита нет. Этот вывод делают уже стоики. Поэтому мы видим, что у стоиков мир и Бог – это одно и то же. Но и не совсем одно и то же. Бог – это чистый огонь, чистый разум. А субстанция нашего мира, пневма, она имеет смешанную природу, огненно-воздушную. Но опять же, здесь мы видим, что субстанция имеет саму божественную природу. То есть огонь наличествует и в природе нашего мира. Поэтому наш мир един, поскольку он весь соединен, как бы склеен этим логосом, этой пневмой, имеющей тонкоматериальную природу. Во-вторых, наш мир разумен. В-третьих, наш мир жив. Это вечно живой разумный организм, частью которого является человек. Причем не просто частью, какой-то случайной, побочной, а очень важной частью. Ведь человек – это разумное существо. А разум – это и есть божественный логос. Вот в этих физических выводах и заложено дальнейшее решение главных этических проблем. То, что, повторяю, наш мир есть единый, живой, разумный, целостный организм, а человек с его разумом составляет необходимую часть этого мира, часть, которая может познать этот мир и жить в соответствии с законами, правилами этого мира.
А этим разумным миром управляет и движет логос.
Да, поэтому, конечно же, логос, поскольку он разумен, он движет мир к какой-то цели. Люди обычно не знают этой цели, но, по крайней мере, они должны знать, что мир не случайен, не хаотичен, как это было бы в том случае, если бы мир состоял из огромного количества атомов. Мир имеет разумную природу, а разумное существо всегда направлено к какой-то цели. Поэтому и наш мир развивается по направлению к какой-то цели. К какой? Вот в этом и состоит задача человека. В этом и состоит смысл жизни человека. Человек должен узнать порядок мира и должен жить в соответствии с порядком этого мира. И когда человек будет жить в гармонии с этим миром, вот тогда он и будет находиться в состоянии блаженства, в состоянии бесстрастия, в состоянии апатии. Вот этот этический идеал.
Ну а что значит в гармонии с этим миром? То есть он должен слиться с ним?
Давайте просто попробуем рассуждать так же, как рассуждали стоики. Да не только стоики, а как любой нормальный человек, который пытается решить какую-то проблему. Когда у нас возникает какая-то проблема, мы понимаем, что мы делаем что-то неправильно. Мы хотим понять ситуацию и сделать какие-то выводы, как ее исправить. Исправить себя в этой ситуации. Скажем, в какой ситуации мы можем оказаться? Мы пошли в лес и попали в болото. То есть мы знаем, что мы неправильно рассчитали почву, по которой мы идем. Если идешь в болото, ты должен брать соответствующие приспособления, чтобы передвигаться по этой зыбкой почве. То есть человек должен всегда жить в соответствии с реальностью, в которой он находится. И если вдруг я делаю поступок, который не соответствует этой реальности, тогда я оказываюсь в ситуации проблемы. И я должен эту проблему решить, исправив свое поведение в соответствии с реальностью. Тогда и будет гармония между человеком и природой. Тогда я могу спокойно гулять по лесу, могу спокойно жить среди друзей, заниматься своим делом, когда я знаю, как мне жить, что мне делать, то есть находиться в гармонии. И тогда я буду иметь друзей, а не врагов. Тогда я буду спокойно передвигаться по лесу, а не тонуть в болоте. Тогда я буду иметь мир в своей душе.
Но все равно, значит, в основе лежит гносеология.
В основе лежит гносеология, которая помогает нам правильно познать мир, но делается это для того, чтобы сделать правильные этические выводы.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ о стоической школе. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.